Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Серия нападений на защитников лесов в Подмосковье продолжилась в Жуковском. Жестоко избитый журналист Олег Кашин по-прежнему в реанимации. Коллеги уверены, что нападение связано с его профессиональной деятельностью. В Германии разгорелся скандал вокруг реалити-шоу «Место преступления. Интернет». Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня только на четвертый день после нападения в Московской области возбуждено уголовное дело по факту избиения руководителя химкинской организации «Правое дело» Константина Фетисова. Он остается в московской больнице, нуждается в донорах крови, а прошедшей ночью был избит журналист из газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук. К счастью, он не нуждается в госпитализации, но получил сотрясение мозга. Завтра в Химках состоится очередное заседание Мирового суда по иску о клевете против журналиста Михаила Бекетова, избитого неизвестными 2 года назад, рассказывает наш подмосковный корреспондент Вера Володина.
Директор фонда Михаила Бекетова Людмила Федотова прежде всего сообщила хорошую новость. Прошло более полугода после того, как Михаила выписали из клиники, где он проходил реабилитацию, и вот, наконец, журналисту обещают установить тревожную кнопку по государственной программе защиты свидетелей.
Сегодня, вы знаете, мне позвонили из комитета защиты госсвидетелей, и в срочном порядке, сегодня, не завтра или послезавтра, они мне обещали установить кнопку тревожную.
До этого времени в ответ на просьбы о защите в участковой службе, как считает Людмила, издевательски предлагали установить сигнализацию в общепринятом порядке. А пока Михаил по-прежнему выступает ответчиком по иску о клевете. Во вторник в Химках должно состояться очередное заседание Мирового суда по иску мэра города Владимира Стрельченко против редактора «Химкинской правды». Как известно, истец не являлся на оба предыдущих заседания. Не исключено, что так будет и 9 ноября.
Ну вот, насколько мы знаем из общения с судьей Мировым, первое заседание суда, он нам ответил, сказал, вот мы меня спросили, а что будет, если вот вообще никто не явится на заседание суда из приглашенных вами? Он нам ответил, что будет тогда приниматься решение. Значит, он вызвал на предыдущее заседание Валова, заместителя главы администрации города Химки, и Стрельченко. Пришел только Валов. Вот на это заседание суда он вызвал Стрельченко повторно. Вот, и если Стрельченко не придет, то, значит, будут какие-то принятые решения.
А были вот попытки выяснить, может он отказаться от иска или нет, или он так жестко и стоит на этом, да?
А в суде это уже невозможно. То есть, если человек сделал какое-то заявление на этапе следствия, он может его забрать. А если идет судебное разбирательство, я не знаю, каким образом вообще там может быть построена ситуация, когда все это миром закончится, но мне кажется, это совершенно невозможно. То есть, или Михаил будет признан виновным, или же он будет признан невиновным. Вот, в предыдущее заседание суда адвокат Бекетова Андрей Столбунов предъявил суду экспертизу лингвистическую, где было четко и ясно сказано о том, что интервью РЕН-ТВ после взрыва его машины не является клеветой. Это мнение пострадавшего человека, который высказывал свою позицию, личную его позицию вот по этому факту. Вот, и никоим образом не может считаться клеветой. Суд как-то совершенно прохладно отнес вот к такой экспертизе, просто приобщил ее к делу, и все на этом закончилось.
Михаил Бекетов тоже намерен приехать на судебное заседание. О том, что произошло с Константином Фетисовым, он уже знает.
Я считаю неправильным скрывать от него события, которые происходят в городе Химки. Он всегда был в курсе всех этих событий, держал руку на пульсе жизни города, и скрывать произошедшее, я считаю, неправильным. И тем не менее, вот он выразил согласие завтра ехать снова на суд, даже не просто согласие, а желание. А в начале, когда я вот занялась вот реабилитацией Бекетова, я ему обещала, что будет все так, как он захочет. Я так ему сказала, Миша, все будет так, как ты захочешь. И я не могу ему отказать в этом праве присутствовать на заседании суда, где, собственно, решается вопрос о его виновности или невиновности.
Как известно, преступники, жестоко избившие Михаила Бекетова, до сих пор не найдены. Следствие приостановлено. Людмила Федотова соглашается, что теперь в реабилитации и лечении нуждается еще один человек. Константин Фетисов все еще находится в больнице в искусственной коме. Из-за открывшегося кровотечения ему требуется донорская кровь редкой группы. Резус отрицательная первая группа. Жена Константина Марина Мягкова рассказала, что сбором крови для Константина займутся в центре на улице. улице Поликарпова у метро «Беговая».
Нужна ежедневно, потому что она очень редкая. И вот сейчас ее в наличии, например, нет в больнице. Поэтому они просят специально под него. Она действительно редкая, таких людей мало.
Сегодня, наконец, было возбуждено уголовное дело по статье 111 в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Расследованием занимается Следственное управление ГУВД Московской области. Они сменили бригаду химкинских следователей. Марина вспоминает, что почти 6 часов она не могла добиться того, чтобы химкинская милиция приехала на место, где был обнаружен искалеченный Константин.
Следственные действия идут очень активно, а я вам результат не могу гарантировать. Сначала занималась химкинская милиция, не очень активно, я же ее пыталась вызвать на место преступления, она мне очень долго сопротивлялась, дежурный, с которым я звонила со своего домашнего телефона. Вот. Но потом к 12 ночи уже как бы они все... Когда уже информация прошла очень активно, они вроде как зашевелились. И очень рьяно взялись 5 числа. Но потом всю эту следственную бригаду сменили. И теперь занимается уже другая бригада, не химкинская. Все следователи не химкинские.
Пока официально следствие не выдвигало версии. Коллеги Константина считают, что нападение связано с его гражданской и общественной деятельностью, в частности, защитой химкинского леса. Похожим называют и последнее нападение. В ночь на 8 ноября в подмосковном Жуковском был избит журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук. Его коллеги не исключают, что нападение может быть связано с акциями в защиту местного леса, рассказывает Сергей Громатин.
На него напали двое молодых людей. Он их как следует не рассмотрел, потому что там в 2:40 тут темень. Но если не кромешная, то приближающаяся к таковой. Его ударили сначала сзади, потом он упал, да, вперед, пытался подняться, развернуться, его еще раз ударили по лицу раза два, наверное, или три. Он потерял сознание, минут на 15 очнулся и стал звонить. Скорее всего, конечно, это, значит, дело политическое, и это связано с его профессиональной деятельностью. А потому что я позволю себе напомнить, в четверг буквально он освещал тему, когда дети, которые проводили конкурс рисунков, да, «Защитим Цаговский лес, защитим Жуковский лес», эти дети шли в Цаговский лес, сфотографировались своими рисунками на фоне администрации, и тут же сразу приехал наряд милиции, и они были доставлены в отделение. Так вот, именно Анатолий Адамчук выводил эту тему на федеральный уровень.
По факту нападения на журналиста «Жуковских вестей», как сообщает пресс-служба ГУВД Московской области, возбуждено уголовное дело. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы. Нападение на защитников лесов в Подмосковье». К этой теме мы еще не раз будем возвращаться в наших программах. Ну, сейчас в Москве 18 часов 15 минут, и в программе «Время свободы» заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России считает основной версией нападения на журналиста Олега Кашина его профессиональную деятельность. Как сообщил официальный представитель СКП Владимир Маркин, вероятной причиной нападения могла стать работа журналиста и личная позиция, которую он высказывал в своем интернет-блоге. У здания столичного ГУВД сегодня продолжались одиночные пикетирования в поддержку Олега Кашина. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить акцию «День гнева» 12 ноября около здания мэрии. Митинг оппозиции планирует посвятить пострадавшим от нападения журналисту Олегу Кашину, активисту из Кимок Константину Фетисову. В иракском городе Кербела сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 7 человек, не менее 30 ранены. Среди убитых иранские паломники. Президент США Барак Обама провел в Дели переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Обама призвал Индию и Пакистан разрешить противоречия между ними мирным путем, но отметил, что США не намерены навязывать какие-либо решения. На волнах радио «Свобода» информационная программа «Время свободы». В 22 часа, как всегда по понедельникам, в эфир выйдет передача «Время политики». Ее ведущий, политический обозреватель Михаил Соколов вместе с гостями программы, политиками и политологами, анализирует борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказывает о жизни политических партий. Так, «Время политики» на волнах «Свободы» сегодня в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня главная тема обзора – это выборы, прошедшие в Бирме. Эту страну еще называют Мьянма. Америка, Великобритания, Франция уже заявили, что эти выборы не соответствуют демократическим нормам и, по словам президента США Барака Обамы, являются какими угодно, только не свободными и справедливыми. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Итак, что пишет западная пресса о прошедших в Бирме выборах?
Здравствуйте, Андрей. Начну с американской газеты New York Times. Целью выборов было укрепить власть военной хунты, но прикрыть эту власть демократическим фасадом. Еще хунта намеревалась чуть-чуть приоткрыть дверь переменам, чтобы стимулировать политические процессы. Новая конституция гарантирует военным, пришедшим к власти в 1962 году, доминирующую роль в управлении страной, но при этом правительство теперь будет формально гражданским. В 90-м году в стране состоялись свободные выборы, и победу на них одержали демократы, но тогда генералы аннулировали результаты. С тех пор Бирма – изгой среди соседей. Новый фасад облегчит отношения Бирмы с соседями, но западные государства по-прежнему будут бойкотировать Бирму, пишет New York Times.
Игорь, а вообще приводятся ли какие-то детали вот о том, как конкретно проходила процедура выборов в Бирме?
Да, конечно. Британская газета Guardian рассказывает о независимом кандидате Поуне Вини, который находится под наблюдением полиции круглые сутки. Он баллотировался в пригороде Рангуна, столице Бирмы. При том, что он является членом что он не является членом какой-либо из 37 партий, участвовавших в выборах, доктор Поун Вин далеко не одинок. Но у хунты колоссальный административный ресурс. На ее стороне армия, госбезопасность, полиция, суды, коррумпированные учреждения, контролируемые средства массовой информации. К тому же хунта всякий раз меняет правила игры. Тем не менее, доктор Поун Вин и его жена проводят часы на улицах, в людных местах, встречаются с людьми в частных квартирах. В течение полувека военные власти жестоко преследовали диссидентское движение, убивали оппонентов, держали в тюрьмах тысячи людей. На нынешних выборах в тех округах, где военные чувствовали себя неуверенно, выборы были просто отменены. Из-за этого миллионы граждан лишились возможности голосовать. И все-таки люди пришли на участки. Их волнует сама возможность опустить бюллетень в урну. Для многих это первые выборы в жизни. Бирманская диссидентка, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан призвала к бойкоту. За границей ее хорошо знают. Но едва ли кто, кроме правозащитников, знает о судьбе 2100 политзаключенных в Бирме. Иностранных журналистов и наблюдателей на выборы не допустили. Но все равно хунта настороже. В Рангуне дислоцированы дополнительные подразделения военных и милиции на случай беспорядка вроде шафранной революции, подавленной в 2007 году. Это из публикации в газете «Гардиан».
Игорь, а вообще пишут о пассивности или активности избирателей?
Британская газета «Индепендент» отмечает низкую активность. Многие граждане предпочли остаться дома, поскольку не считают выборы честными. В Рангуне, пишет «Индепендент», проголосовали 30% избирателей. Оптимисты же надеются, что если в парламенте окажутся 2-3 оппозиционера, они смогут навязывать свою повестку дня. Некоторые эксперты опасаются, что Индия и Китай воспользуются демократическим фасадом, чтобы начать экономическую экспансию в Бирме.
Игорь, у нас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Какие-то интересные публикации на российские темы.
В «Нью-Йорк Таймс» опубликована пространная статья о том, может ли победа республиканцев на недавних выборах в Конгресс США отрицательно сказаться на американо-российских отношениях. Я приведу несколько цитат. Еще недавно президент Обама рассчитывал, что Конгресс утвердит американо-российский договор о сокращении ядерных арсеналов и возобновлении взаимных инспекций и отменит торговые ограничения, введенные в разгар холодной войны, что могло бы существенно ускорить принятие России в ВТО. Но теперь при новом раскладе сил в Конгрессе планы президента не обязательно осуществляться. А это может сыграть на руку антиамериканским ястребам в Кремле и лично премьер-министру Владимиру Путину. Президент же Медведев останется в проигрыше, поскольку именно он поощрял развитие американо-российских отношений. А тогда Россия вновь повернется лицом к Ирану. Возобновление продажи российских вооружений Ирану может, в свою очередь, спровоцировать Израиль нанести удар по Ирану. Ну, вот такой прогноз опубликован сегодня в американской газете New York Times.
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций «Международной печати». Жестоко избитый в ночь на субботу журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин по-прежнему находится в реанимации. Представители ГУВД сообщили, что для раскрытия нападения на Кашина создана следственно-оперативная группа, в которую вошли лучшие сыски московского уголовного розыска, рассказывает Любовь Чижова.
Состояние жестоко избитого в ночь на субботу журналиста Олега Кашина остается тяжелым. Российский президент Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и МВД взять дело о покушении на корреспондента газеты «Коммерсант» на особый контроль. В ГУВД заявили, что над раскрытием преступления работают лучшие сотрудники столичной милиции. Уголовное дело возбуждено по 105-й статье Уголовного кодекса «Покушение на убийство». По подозрению в нападении разыскиваются двое мужчин. Избиение журналиста зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ранее коллеги Олега Кашина выдвигали три версии нападения на журналиста. Он много писал о Химкинском лесе, критиковал прокремлевское движение «Наши» и нелицеприятно высказывался о губернаторе Псковской области Андрее Турчаке. Говорит главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Михайлин.
Состояние стабильно тяжелое после вчерашней операции. Но я вчера вечером разговаривал с врачами. Мне сказали, что, в принципе, как они предполагают, возможно, самый тяжелый момент прошел.
Как ведется официальное расследование покушения на Олега Кашина?
Нормально она ведется. Создана большая оперативная бригада, занимаются изъятием видеозаписи с места происшествия. Не то, что вывесил Life News, там другие совершенно есть. Ну, нормально. И нас сотрудников начинают потихонечку привлекать к допросам.
В понедельник в Москве у здания ГУВД на Петровке продолжились одиночные пикеты с требованием найти и наказать напавших на Олега Кашина. Союз журналистов России выступил с заявлением, осуждающим нападение на Олега Кашина. В Союзе предлагают всем печатным российским СМИ присоединиться к акции по поддержке Олега. 5 числа каждого месяца, в день нападения на корреспондента издания «Коммерсант», размещать на первых страницах белый квадрат с надписью «Здесь могли бы быть фамилии осужденных убийц наших коллег и тех, кто заказывал эти преступления», говорит председатель Российского союза журналистов Всеволод Богданов.
Я думаю, что если назвать количество убитых, количество избитых журналистов за эти годы, то у следственных органов здесь большие возможности давать такую информацию, начиная там от всех известнейших наших коллег, Листьева, Холодова, Политковской там, и так далее, и кончая журналистами в регионах, которые тоже пострадали за эти годы очень сильно. И белое пятно на каждой странице, оно будет как бы напоминать обществу о том, что мы не все видим, не все слышим, мы никак не можем добиться истины, информации. Я думаю, это может быть напоминание о том, что люди ждут от власти, от правоохранительных органов.
Это был председатель Российского союза журналистов Всеволод Богданов. О своей непричастности к нападению на Олега Кашина заявили российские националисты. Об этом сообщил агентство «Интерфакс» глава движения против нелегальной миграции Александр Белов. В администрации Химок также отвергли обвинения в причастности к нападению на журналиста, который много писал о проблемах Химкинского леса, критикуя официальные планы по строительству дороги Москва-Санкт-Петербург. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В российских городах продолжаются акции протеста ВИЧ-инфицированных людей с требованием обеспечить их необходимыми бесплатными лекарствами. Сегодня подобная акция началась в Туле. В Министерстве здравоохранения и социального развития России утверждают, что все обязательства по своевременному обеспечению больных препаратами ведомство выполнило. Однако в некоторых регионах пациенты СПИД-центров уже подают иски к Минздравсоцразвитию. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Общая цель у участников зачастую несанкционированных маршей и митингов – привлечь внимание к нехватке бесплатных медицинских препаратов для людей с ВИЧ-инфекцией, рассказывает директор Петербургского благотворительного центра «Свеча» Александр Волгина.
Все реакции – это как бы люди, живущие с ВИЧ, просто народ в разных регионах, где, в общем, были перебои или где как бы в ближайших регионах были перебои, так как это повсеместная история. Кидали клич по рассылкам, кто хочет приехать на акцию, да, там, кому не все равно, ребят, приезжайте. Вот после московской акции Минздрав выпустил очень интересный пресс-релиз, в котором был первый абзац «перебоев нет», второй абзац «перебои есть, но мало где», и третий абзац «15 ноября их не будет».
В Минздравсоцразвитии действительно заявили, что перебоев с поставками нет. Они осуществляются в строгом соответствии с потребностями субъектов России, и распределение лекарственных средств продолжается, идти оно будет вплоть до 15 ноября этого года. Источник в Минздравсоцразвитии анонимно подтвердил эту информацию и добавил, что все акции протеста не имеют никакого отношения к работе ведомства. лекарства. Контракты выполнены, лекарства доставлены, а кто выступает на пикетах, вообще непонятно. Журналист, сотрудник Российского фонда помощи Валерий Панишкин считает, что на самом деле все обстоит не так, как думают и говорят в Министерстве здравоохранения. Перебои с поставками возникли сразу по нескольким причинам.
Если раньше я смотрел на схемы поставок этих лекарств и видел в них такую совершенно отчетливую коррупционную составляющую, то сейчас я отчетливой коррупционной составляющей не вижу. Насколько я могу судить по тем документам, которые доступны мне, в этом случае эти самые лекарства или деньги на эти лекарства даже не украли. Просто соответствующие люди не смогли организовать логистический процесс. Это надо собрать сведения из регионов о том, сколько людей нуждается в лекарствах. Например, сведения из региона поступают недостоверные, потому что врачей спеццентров как-то журят, если, так сказать, они отмечают рост эпидемии. Вот, возможно, первое причина. Вторая возможная причина заключается в том, что вот выделены средства, и на них соответствующие фармкомпании должны произвести соответствующие лекарства. Заказ на производство этих лекарств должен быть размещен вовремя. И если, например, сейчас мне говорят, что заказ на производство лекарств на 2010 год размещен, показывает соответствующий документ, то, может быть, заказ на производство лекарств должен был быть размещен там в октябре 2009 года, а он размещен, например, в апреле 2010. Соответственно, фармкомпании не успевают произвести лекарства вовремя.
Участники акции протеста признают, что перебои в поставках медикаментов ВИЧ-инфицированным отмечают и в Москве, рассказывает директор центра СВИЧа Александра Волгина.
Проект пациентского мониторинга, собираем просто анкеты, где люди пишут, они получили лекарства или не получили. Так вот, они не получают лекарств. В каких-то регионах начинается апреля. В Питере, скажем, лекарства то были, то исчезали, то появлялись. Постоянно каких-то наименований не хватает. В Иркутске не было 6 наименований лекарств. Идут судебные разбирательства, например. Мне уже кажется абсурдным говорить о том, что везде все хорошо, когда сейчас в делопроизводстве находится несколько дел в суде. История состоит в том, что где-то как врачи говорят честно, что, слушай, нет лекарств, закладывай золото, не знаю, там, бери где-то деньги, ищи и покупай. А где-то врачи говорят, слушай, ну ничего страшного, не попьешь, да никто от этого еще не умирал. Да, и как бы, ну, пытаясь, чтобы как-то это, да, не возникало народных бунтов, в общем, собственно, которые уже возникают, пытается это дело сгладить и объяснить людям, что ничего, собственно, страшного не случилось. Москва – это один сплошной перебой. При этом там пациенты уже, знаете, привыкли покупать, меняться, искать и так далее. Спеццентр тоже, в общем-то, считает, что это уже нормально. И более того, в Москве это как раз дело проиграно. То есть московский суд сказал о том, что вот замены препаратов – это типа нормально.
Ближайшая акция протеста с требованием обеспечить ВИЧ-инфицированных бесплатными лекарствами в Туле продлится 2 дня. Тульский регион, считают организаторы этой акции, один из самых критичных в перебоях с поставками лекарств по лечению ВИЧ-инфекции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 18:30. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России считает основной версией нападения на журналиста Олега Кашина его профессиональную деятельность. Как сообщил официальный представитель СКП Владимир Маркин, вероятной причиной нападения могла стать работа журналиста и личная позиция, которую он высказывал в своем интернет-блоге. У здания столичного ГУВД продолжились одиночные пикетирования в поддержку Олега Кашина. Пикетчики требуют от властей провести объективное расследование нападения. В подмосковном городе Жуковске избит журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук. У него сотрясение мозга. Коллеги не исключают, что нападение связано с публикациями Адамчука в защиту местного леса, который планируется вырубить под строительство автомобильной трассы. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить акцию «День гнева» 12 ноября около здания мэрии. Митинг оппозиция планирует посвятить пострадавшим от нападений журналисту Олегу Кашину и активисту «Исхима» Константину Фетисову. В иракском городе Кербела сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек, не менее 30 ранены. Среди убитых есть иранские паломники. Президент США Барак Обама провел в Дели переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Обама призвал Индию и Пакистан разрешить противоречия между ними мирным путем. Австралийская авиакомпания «Кантас» обнаружила в двигателях нескольких принадлежащих ей самолетов А-380 небольшие аномалии. Цитата. «Полеты самолетов этого типа прерваны по меньшей мере на трое суток». Высшие военные руководители США вновь высказались за передачу в 2014 году афганским силам контроля за безопасностью в Афганистане. В Мьянме идет подсчет голосов, поданных на первых за 20 лет парламентских выборах. Более 2/3 претендентов на места в парламенте представляли партии, связанные с военными властями страны. В Азербайджане на парламентских выборах правящие партии «Единый Азербайджан» президента Ильхама Алиева может получить около 70 из 125 мест в национальном собрании, сообщает Центр избирком Азербайджан. Слушайте информационную программу «Время свободы», ее итоговый выпуск. Сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. А я приветствую в студии автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема программы сегодня – это безопасность журналистов в России. После нападения на Олега Кашина, репортера газеты «Коммерсант» и журналиста из города Жуковский, о котором, как я знаю, недавно совсем была речь, Андрей, и в вашей программе. Президент России Медведев, встреча с которым в связи с нападением на журналистов добиваются руководители некоторых средств массовой информации, довольно быстро отреагировал на преступление, заявив, что поиск и наказание злоумышленников – приоритетная задача правоохранительных органов. Оценить это заявление попросил московского политического эксперта из центра Карнеги Николая Петрова. Давайте послушаем
фрагмент. Аналогичные случаи не только с Путиным, но даже и с Ельциным после убийства Листьева, они показывают, что это стандартная реакция президента. Вопрос в том, что за ней, собственно, последует. Сейчас, когда есть такой большой общественный протест, естественно, власть демонстрирует, что она примет все меры, но пока опыт печальный показывает, что практически ни разу, там 2-3 было исключения, когда удалось в результате проведенного следствия найти и наказать исполнителей, и ни разу не были названы заказчики.
Московские журналисты требуют решить защиты своей безопасности у той самой власти, которая уже больше десятилетия занимается серьезным ограничением прав для профессиональной деятельности этих журналистов и вводит фактически прямую цензуру на телевидении и во многих других средствах массовой информации.
Мне кажется, что линия поведения журналистов, она очень объяснима, и то, как власть сейчас на это реагирует, показывает, что она прислушивается к мнению журналистов и склонна, по крайней мере, продемонстрировать, что она готова сделать все, что может для того, чтобы навести порядок. Понятно, что во многих случаях за такого рода ужасными происшествиями стоят какие-то кланы во власти. Понятно и известно, что сами наши правоохранительные органы, они с большим сочувствием относятся к радикалам, если только это радикалы правые. Но понятно и то, что для власти федеральной такого рода реноме совершенно не нужно, поэтому, мне кажется, оценивать заявления нынешние и президента и ряда руководителей правоохранительных органов надо с позиции не только их понятной реакции на волну протеста, чтобы ее сбить, но и это связано с имиджем России.
Заявил в интервью «Радио Свобода» политолог Николай Петров. Подробное интервью с которым, так же, как и рассказ о других актуальных темах дня, в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Москве 18:35. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. В Азербайджане подводятся итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. По предварительным официальным данным, большинство получила правящая партия «Единый Азербайджан». Из Баку корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифаглу.
Представитель этой партии, которую возглавляет президент страны Ильхам Алиев, лидирует в 74 из 125 округов. В парламент проходят также 13 представителей еще 10 партий. В остальных округах побеждают беспартийные. В то же время ни один из мандатов не достается оппозиционному блоку «Народный фронт Мусават». Оппозиция заявила о непризнании результата выборов ввиду массовых нарушений закона. По словам лидера партии Мусават Исы Гамбара, наиболее характерными нарушениями были многократные голосования на разных участках одних и тех же групп людей, массовые вбрасывания бюллетеней в урны для голосования, выдворение наблюдателей с участков.
В большинстве округов, где были наши кандидаты одержали победу. Они получили больше голосов, чем представители властей. Но власти во время подсчета голосов продолжали фальсификацию, и таким образом парламент не допущен ни один кандидат реальной оппозиции, ни один кандидат блока Народный фронт от Кусават. И тем самым мы считаем, что эти выборы не соответствуют критериям свободных, справедливых выборов, демократических выборов. Эти выборы не соответствуют обязательствам азербайджанских властей перед международными структурами. И учитывая все эти факты, блок ПНПА Мусават считает эти выборы нелегитимными, считает эти выборы несвободными, несправедливыми, недемократическими, считает так называемый новый парламент нелегитимным, и поэтому наш блок требует ликвидации итогов этих выборов и проведения в Азербайджане новых, честных, свободных, справедливых, демократических выборов на базе обновленного избирательного законодательства.
Сказал Гамбар. Однако миссия наблюдателей СНГ позитивно оценила выборы.
По мнению миссии, власти страны приняли необходимые меры для проведения демократических, прозрачных и свободных выборов. Миссии констатируют, что отдельные нарушения в процессе избирательной кампании не носили массового характера, не помешали свободному волеизъявлению избирателей и не повлияли на итоги голосования. Миссии наблюдателей от Содружества независимых государств считают, что выборы в Милли Маджлис Азербайджанской Республики проведены в соответствии с нормами действующего избирательного законодательства и на высоком организационном уровне.
Сказал глава миссии наблюдателей СНГ. Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В свою очередь, миссия Европарламента заявила, граждане Азербайджана не имели плюралистического демократического выбора. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 18:38. Сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры».
Избиение журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина остается основной темой российской блогосферы уже третий день. В обсуждение преступления в сети включился президент. 6 ноября он написал в Твиттере.
«Дал поручение Генпрокуратуре и МВД взять на особый контроль дело о покушении на журналиста Кашина. Преступники должны быть найдены и наказаны».
В блогах циркулируют несколько версий о возможных заказчиках нападения, однако наибольший резонанс получила тема про кремлевских молодежных организаций. Даже если окажется, что ни молодая гвардия «Единой России», ни наши к делу отношения не имеют, вопрос о законности их существования теперь четко сформулирован. Одним из самых громких снова стал голос Алексея Навального.
Хорошо, что Медведев отреагировал быстро. Однако есть вещь, которую президент может сделать прямо сейчас для наказания реальных виновников этого нападения. Президенту Медведеву надо пойти в собственную администрацию, взять за шкирку всех занимающихся внутренней политикой и пинками вышибить их на улицу с волчьими билетами. Именно администрация президента придумала, организовала и управляет системой морального и физического прессинга людей, которых они заносят в список врагов. Одновременно с объективным расследованием нападения на Олега Кашина должен быть начат процесс распуска всех хунвейбинских кремлевских молодежек и увольнения всех, кто организовывал их. От Васи до Славы.
Разбирая генеалогию проблемы, ЖЖ-юзер Низ отмечает.
Причиной появления этих организаций в свое время стала необходимость найти альтернативный рынок сбыта бюджетных средств после исчезновения с отменой выборов подконтрольного администрации рынка политтехнологий. С точки зрения общественного вреда было бы куда легче, если бы Сурков взял все эти деньги себе и ушел домой.
Вторая версия о заказчиках нападения связана с освещением Кашиным химкинской проблемы. Почти все, отстаивающие эту версию, ставят в один ряд с избиением Кашина недавнее нападение на главу химкинского отделения партии «Правое дело» Константина Фетисова и случившееся 2 года назад нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Но даже если не вдаваться в анализ возможных мотивов лиц, заинтересованных в строительстве трассы, действительным остается следующее рассуждение пользовательницы НИС.
Хорошо говорить о туманных хулиганах в подворотне, но правда состоит в том, что сейчас в России, за исключением бытовых разборок и мелких краж, никто не совершает экономических и насильственных преступлений, не будучи в той или иной степени аффилирован с государственными структурами. Понятно, что разнообразные Дед Хасаны и тому подобные национальные гаранты встроены в административную систему. Нет наркоторговли и проституции без милицейской крыши. Так называемые рейдеры во всех отраслях экономики связаны или прямо являются сотрудниками местных администраций, инспекций и служб. Назовите преступление, и вы назовете чиновника, делающего его осуществимым, или прямо совершающего его.
Американские блогеры обсуждают результаты промежуточных выборов, состоявшихся в США в минувший четверг. Как и ожидалось, они показали сильное ослабление позиций демократов. По мнению журналиста Дэвида Лава, это свидетельствует о том, что население плохо понимает суть стоящих перед Америкой проблем.
Начну с того, что скажу. Американцы, у вас не такая уж великая страна. США находится на дне колодца. Мы плохо живем. С 1970 года у нижних 90% населения не растут доходы, зато они резко подскочили у верхнего 1%. На этот 1% приходится 2/3 всех доходов. Такого разрыва между богатыми и бедными не было с 1929 года, то есть с Великой депрессии. Что касается социальной мобильности, то в Канаде и Западной Европе она лучше, чем в так называемой «стране возможностей». Там больше пенсии, длиннее отпуска, действительно доступная для всех медицинская помощь. Если люди в этих развитых государствах живут лучше, что такого особенного в Америке? И тем не менее, судя по результатам выборов, эти 90% решают, что все надо оставить как есть или даже ухудшить. Они голосуют, как им говорят олигархи, хотя это против их интересов. Все дело в том, что они плохо информированы.
По мнению профессора права Карлоса Болла, вина за поражение лежит на либеральных лидерах, которые не смогли противостоять риторике консерваторов.
Если бы прогрессивные политики говорили с точки зрения общественной морали, например, о финансовой реформе или здравоохранении, их было бы легче понять. Но я не вижу ни у либеральных лидеров, ни у их избирателей желания говорить о духовном. И поэтому в будущем, скорее всего, ничего не изменится. Консерваторы по-прежнему будут уверенно рассуждать о моральных ценностях свободного рынка, а мы, либералы, будем с грехом пополам доделывать начатое, пытаясь сохранить то немногое, что нам удалось в прошлом, не особо надеясь, что наши прогрессивные лидеры смогут сформулировать, что представляет собой и чем должна стать наша страна с моральной точки зрения.
А обозреватель Financial Times Гидеон Рахман полагает, что особых уроков демократам извлекать не из чего, потому что ничего страшного для них не случилось.
Во всех статьях о результатах выборов царит возбуждение, хотя мне их исход кажется совершенно ожидаемым. Республиканцы получили большинство в Конгрессе, Сенат остался за демократами. Добро пожаловать в тупик. Возможно, для Обамы день выборов стал кошмаром, но едва ли неожиданным. Во времена экономического спада правящие партии всегда проигрывают на выборах, будь то в Америке или в любой другой стране. Интересно, что ничего действительно скандального как раз не произошло. Демократы не потеряли большинство в Сенате. Экстравагантные кандидаты от партии чаепития Кристин О'Доннелл и Шэрон Энгл проиграли, чем очень разочаровали журналистов. Пытаясь отыскать символ поражения демократов, газеты указывают на то, что бывшее место Обамы, сенатора от штата Иллинойс, досталось республиканцам. Но едва ли это можно назвать «кошмаром в ночи».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Для программы «Время свободы» ее подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре считает основной версией нападения на журналиста Олега Кашина его профессиональную деятельность. У здания столичного ГУВД продолжились одиночные пикетирования в поддержку Олега Кашина. В подмосковном городе Жуковске избит журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук, который не раз выступал с публикациями в защиту местного леса. Лес планируется вырубить под строительство автотрассы. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить акцию «День гнева» 12 ноября около здания мэрии. В Бракском городе Кербела в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 7 человек, не менее 30 ранены, среди убитых иранские паломники. Барак Обама провел в Дели переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Обама призвал Индию и Пакистан разрешить противоречия между ними мирным путем, но отметил, что США не намерены навязывать какие-либо решения.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Нападение на журналиста Олега Кашина. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Продюсер Евгений Азякович о фильме «Брестская крепость».
В блогах Свободы.
Ваш ребенок никогда не будет нормальным. Как жить?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Главная новость последних дней для мировых финансовых рынков – это решение Центрального банка США о новых стимулах роста американской экономики через выкуп гособлигаций. Первая реакция российских рынков, в отличие от международных, последовала только сегодня. Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
В течение ближайших 8 месяцев Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, намерен выкупить только гособлигации США на сумму до 600 миллиардов долларов. Мировые финансовые рынки ожидали этого решения все последние недели, однако их реакция в итоге превзошла прогнозы аналитиков, полагает руководитель отдела акций инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
На мой взгляд, реакция рынков была неожиданно более позитивной. Мы увидели действительно скачок серьезный по всем рынкам, который длился не только после заявления, но в основном все выросло на следующий день. В принципе, это можно было предсказать, потому что всю предыдущую неделю до заседания ФРС спекулянты набирали позиции в акциях, набирали позиции в валюте, и это ощущалось. Но само движение, такое положительное, в принципе, для меня сюрприз все-таки создало.
Предполагаемые дополнительные вливания в экономику США по 75 миллиардов долларов в месяц сразу в нее не попадают. Эти деньги получит сначала непосредственный продавец гособлигаций, то есть Министерство финансов США. И только затем, через дополнительные расходы бюджета, деньги попадают в финансовый сектор и реальную экономику, хотя, безусловно, проинфляционный характер этих мер сохраняется в полной мере. И потому сдерживающего эффекта этот фактор сам по себе не окажет, считает аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Не думаю, что этот факт серьезно влияет на рынки. Все понимают, что в конце концов эти деньги окажутся в экономике, и ценные ресурсы пойдут вверх. Насчет того, что это проинфляционно, действительно, никто этого не скрывает. Глава Федеральной резервной системы не раз уже заявлял, что текущий уровень инфляции не устраивает финансовые власти США, поэтому они будут и дальше накачивать деньгами экономику. Соответственно, то, что они сделали, сумма оказалась чуть выше ожиданий, но, тем не менее, рынок достаточно позитивно отреагировал, по крайней мере, в первые два дня. То есть такое вот решение относительно попытки контролирования процентных ставок в экономике подобным путем. Вопрос эффекта долгосрочного на экономику, он остается открытым.
Нынешняя инфляция в США не превышает 1% в год, и потому опасения финансовых властей связаны с возможностью дефляции, то есть падения цен, как это отмечается еще с прошлого года в Японии. О решении Центрального банка США было объявлено в среду на прошлой неделе, на что в четверг и пятницу мировые рынки акций реагировали значительным ростом. К концу недели он замедлился, а в понедельник с утра на рынках Европы, например, они уже подешевели. Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Сильный рост акций, который был в преддверии после заседания ФРС, создал перекупленность локальную на рынках, и поэтому закономерно вполне произошла коррекция вниз. Я думаю, что в ближайшие дни мы еще и увидим, потому что все технические индикаторы показывают достаточно серьезную перекупленность как на внешних рынках фондовых, так и на нашем рынке. В связи с этим мы увидим, видимо, фиксацию прибыли и проседание индексов вниз. Реакция российского рынка могла бы быть, на самом деле, более серьезной, более положительные, но в течение сессии мы видим настроение зафиксировать прибыль. Я думаю, что в ближайшие дни мы увидим продолжение такой тенденции, но, возможно, более глубокие просадки не произойдет, и не исключаю, что мы еще увидим какое-то движение наверх.
В течение первых же суток после решения Федеральной резервной системы курс доллара к евро снизился более чем на 1.5%. В пятницу снижение остановилось, а сегодня, наоборот, уже евро дешевеет к доллару. По чисто европейским причинам, отмечают аналитики, в данном случае связанным с опасениями относительно финансовой ситуации в Ирландии и Греции. Как эти факторы могут отразиться на динамике курса рубль-доллар? Михаил Завараев, инвестиционная компания «Арбат Капитал».
Я бы вел речь, наверное, не о рубль-доллар, а скорее о рубль-бивалютной корзине. Часто перегруппировка идет из-за того, что изменились курсы доллара и евро. То есть позитивное влияние на рубль это решение США окажет ввиду того, что доллар все-таки ослаб по отношению к другим валютам. Но я не думаю, что движение будет каким-то масштабным, по крайней мере, в ближайшее время, в течение ближайших нескольких месяцев, в условиях того, как развивается ситуация на мировых финансовых рынках, в ведущих экономиках и, прежде всего, что важно для российской экономики, рынка сырья.
На прошлой неделе Центральный банк США принял решение о новых стимулах роста американской экономики. Через выкуп в течение ближайших 8 месяцев гособлигаций США на сумму до 600 миллиардов долларов, а также ипотечных облигаций на сумму до 250-300 миллиардов долларов.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. Там разгорелся конфликт вокруг реалити-шоу популярного немецкого телеканала RTL-2 под названием «Место преступления. Интернет». Цель этой передачи, как утверждают ее создатели, борьба с педофилией. Журналисты реалити-шоу регистрируются в чатах и социальных сетях интернета под видом малолетних детей. Затем вступают в переписку со взрослыми мужчинами. Момент встречи предполагаемого преступника с вымышленной жертвой попадает в объектив телекамер. При выходе реалити-шоу в эфир голос героя сюжета меняется, внешность ретушируется. Однако, несмотря на это, личность вероятного педофила из-за наличия в кадре многочисленных деталей быта порой легко идентифицируется. Скандальная, рассчитанная на внешний эффект концепция телепередачи «Место преступления. Интернет» вызвала критику со стороны министра юстиции Германии Сабины Лойдхойзер-Шнаренбергер и представители ряда немецких партий и правозащитных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Немецкий телеканал RTL2 существует с 1993 года. Популярность к нему пришла благодаря показу реалити-шоу, ситкомов и аниме. Недавно руководство канала заявило о запуске еженедельной программы «Место преступления. Интернет. Защитите, в конце концов, наших детей». В качестве ведущих передачи были названы супруга нынешнего министра обороны Германии Штефани цу Гутенберг и бывший сенатор Гамбурга по вопросам внутренних дел Уда Нагель. Некоторые телезрители поначалу решили, что RTL2 меняет редакционную политику и отказывается от желтизны, чтобы стать более серьезным телеканалом. Однако после выхода 7 октября нынешнего года первой передачи «Место преступления. Интернет» они поняли, что ошиблись. Журналисты реалити-шоу регистрируются в чатах и социальных сетях под псевдонимами в качестве малолетних детей, а затем провоцируют взрослых интернет-пользователей мужского пола на переписку. К месту встречи с вероятным педофилом сотрудники RTL2 отправляются в сопровождении охранников. Кульминация передачи наступает в тот момент, когда репортер реалити-шоу зачитывает предполагаемому преступнику журналистский приговор.
Меня зовут Беата Крафт-Шёнинг. Я из телепередачи «Место преступления. Интернет». Я разыскиваю таких типов, как вы, которые заходят в интернет, чтобы совращать и насиловать детей. Мы этого не допустим. Вы нас поняли?
Журналист газеты «Süddeutsche Zeitung» Йоханнес Бое так прокомментировал выход в эфир программы «Место преступления. Интернет».
Я не считаю, что это реалити-шоу действительно способствует борьбе с педофилией и раскрытию правонарушений. Ведь концепция программы «Место преступления интернет» совершенно поверхностна, рассчитана на внешние эффекты. Можно ли всерьез относиться к событиям, которые спровоцированы самими репортерами? Они произошли естественным образом. В данном случае, на мой взгляд, следует говорить о нарушении принципов журналистской этики.
А вот мнение о телепередаче гамбургского адвоката, специалиста в области медийного права Доротеи Бёльке.
Журналисты берут на себя полномочия прокуратуры, суда, хотя для рассмотрения конкретных случаев совращения малолетних имеются соответствующие государственные органы. Вызывает беспокойство, что герои передачи, несмотря на то, что их лица ретушируются, легко узнаются по одежде и деталям быта.
Так, в частности, произошло с директором одного из детских домов баварского города Вюрцбург. Переписка в интернете с несовершеннолетней девочкой, за которой скрывался журналист РТЛ-2, привела в итоге к увольнению. В благотворительной католической организации «Каритас», которой принадлежит детский дом, сразу узнали в сюжете своего сотрудника, даже несмотря на измененный голос и заретушированное лицо. Говорит представитель организации «Каритас» города Вюрцбург Клеменс Бибер.
Создатели программы «Место преступления интернет» ведут себя безответственно. Сюжет о предполагаемом педофиле вышел в эфир спустя 5 месяцев после того, как информация об этом человеке, представляющем общественную угрозу, оказалась в распоряжении журналистов. И никто из них на протяжении этого времени не посчитал нужным обратиться в соответствующие инстанции. И при этом создатели ток-шоу продолжают заявлять о своих благих целях.
Точка зрения гамбургского адвоката, специалиста в области медийного права Доротеи Бёльке.
Журналистика, которая претендует на то, чтобы раскрывать и расследовать негативные явления, сама должна внушать доверие, сама должна быть чистой. В противном случае никакой благородной цели достичь не удастся.
Многие немецкие политики и правозащитники считают, что передача «Место преступления интернет» поверхностно, эпатажно и не вникает в суть такой общественной проблемы, как педофилия. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина прозвучал в рамках постоянной рубрики программы «Время свободы». «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила программу. Над ней работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Паньер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Почему модернизация зависит от культуры и мировоззренческих активов? В нашей московской студии гость, социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурея, ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до среды. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На состоявшихся выборах в парламент страны уверенно лидирует
партия. Поскольку сами они в отставку не уходят, я думаю, что единственное сейчас возможность...
Я хотел бы сказать, что, по моему мнению, правительство Пакистана
армия,
понимает...
Армия, спаси Россию,
это...
армия, спаси народ. С такими лозунгами...
КПРФ заявили, что не хотят видеть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.